Здравствуйте, это «Голос Америки». Меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1017-й день войны. Главные новости пятницы, 6 декабря.
Благодаря ему были спасены жизни многих людей. Они были освобождены и перевезены на территорию, контролируемую Украиной.
В Буче похоронили замученного в российском плену мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.
Нам неприятно даже думать о войне с Соединенными Штатами, которая, как вы знаете, примет ядерный характер.
Лавров дал интервью Такеру Карлсону и предупредил: красные линии Кремля – это не пустой звук.
Так на каком языке надо разговаривать с Путиным? На языке силы.
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, каким в Киеве видят путь к переговорам с Кремлем. Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с информации об обстрелах. Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье. На момент записи подкаста известно о 9 погибших. Есть раненые, об этом сообщает глава областной военной администрации Иван Федоров. Также российские войска ударили по Кривому Рогу. По предварительным данным, есть погибшие. Среди пострадавших 6-летний ребенок. Он находится в больнице. Разрушено 3-этажное здание, повреждены жилые дома и автомобили. В ночь на 6 декабря аналитики проекта Deep State обновили карту, сообщив, что российские военные оккупировали такие населенные пункты в Донецкой области, как Новопустенко, Старые Терны, Ильинка и Новодмитровка. Кроме того, говорится в сообщении, россияне продвинулись в Курахово, Романовке и возле Успеновки. Российское продвижение при этом достигается ценой огромных потерь. Об этом, в частности, идет речь в очередном докладе Института изучения войны. Подробнее о выводах института Алекс Григорьев.
В сводке института подчеркивается, что Россия ведет наступательные операции, не обращая особого внимания на потери в живой силе. Осенью при продвижении на востоке Донецкой области на 1 километр российские войска теряли в среднем 53 военнослужащих, убитыми и ранеными. Институт цитирует британское министерство обороны и украинский генштаб, согласно которым в ноябре российские войска несли рекордные потери, в среднем 1523 погибших в сутки. Ноябрь – пятый месяц подряд, когда российские потери стабильно растут. В ноябре российская группировка захватила 839 квадратных километров в Украине и Курской области, то есть сутки она занимала чуть менее 28 квадратных километров. В итоге в сентябре, октябре, ноябре потери российских войск превысили 125 тысяч человек. Это огромное количество. Десятилетия назад вооруженные силы России насчитывали чуть более 1 миллиона человек. То есть каждый 10-й военнослужащий армии мирного времени выбыл из строя в обмен на территории размером с 2 Андорры. Ну и российские потери этих месяцев примерно равны населению города Кисловодск.
Алекс Григорьев о выводах Института изучения войны. Тем временем в Курской области второй раз за год сменили губернатора. Путин отправил в отставку нынешнего губернатора Алексея Смирнова и назначил временно исполняющим обязанности депутата Госдумы Александра Хинштейна. Как пишет издание «Верстка», ссылаясь на свои источники, Смирнова отправили в отставку из-за хаоса в управлении регионом, который возник после захода в область вооруженных сил Украины. В частности, одной из причин могло стать строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной, которые, говорит источник Верстки, никакого толку не дали в критический момент. Хинштейн считается одним из самых влиятельных депутатов Госдумы. Его авторству, напомню, принадлежат в том числе такие законы, как запрет пропаганды ЛГБТ и закон об указании статуса террористической организации. Сегодня в Буче Киевской области простились с мэром поселка Днепрорудный Евгением Матвеевым, тело которого вернули во время обмена почти через 3 года пребывания в российском плену. На церемонию прощания пришли друзья и бывшие коллеги Матвеева.
Евгений Матвеев пробыл в российском плену 2 года и 8 месяцев. Известно, что его удерживали в нескольких тюрьмах. Матвеев попал в плен после того, как попытался освободить сотрудников железнорудного комбината, захваченного россиянами в марте 2022 года. Городской голова сразу же выехал на место происшествия, чтобы помочь людям. Горняков в итоге отпустили, а сам он попал в плен. «Жизни многих людей были спасены именно благодаря действиям мэра», отметил в интервью агентству «Рейтер» исполняющий обязанности директора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
«Мы долгое время работали вместе. Евгений Сергеевич, мэр Днепрорудного, 3 подряд избирался. Когда началось полномасштабное вторжение, он остался на этой территории вместе с жителями, чтобы обеспечить их безопасность. Благодаря ему были спасены жизни многих людей. Они были освобождены и перевезены на территорию, контролируемую Украиной. Он поехал их освобождать, и там как раз русские захватили его в плен. После чего они его не отпустили».
Забрали и уже после того не отпускали.
Местные жители вспоминают Матвеева как очень заботливого и чуткого чиновника, который всегда приходил на помощь. Известный украинский журналист Денис Казанский ранее обратил внимание на то, что Матвеев был избран мэром от пророссийской силы, связанной с Медведчуком, оппозиционной партией «За жизнь». Но даже это не остановило россиян. «Постоянно с 2014-го говорю, что для россиян нет хороших украинцев», – написал Казанский. «Вся вина Матвеева была просто в том, что он был украинским мэром. За это его и убили», – подытожил журналист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что россияне держат в плену 6 украинских мэров и глав общин. При этом он не только обратил внимание на того, кого Россия удерживает в плену, но и на то, что делают или чего не делают для освобождения украинцев международные организации. В частности, он упрекнул в бездействии представителей Красного Креста.
Я вдячен этим державам, лидерам.
Я благодарен тем государствам, лидерам и общественным организациям, которые включились в работу по возвращению из России похищенных украинских детей. Мы ценим любое эффективное участие наших партнеров. Нужно, чтобы большинство стран мира поддержало нас в этих усилиях, чтобы депортации и похищение детей никогда не стали нормой. Получаем ли мы в настоящее время большую помощь от таких организаций, как ООН или Международный комитет Красного Креста в защите и обеспечении возвращения украинских заключенных, удерживаемых в России? На самом деле нет.
Президент Украины Владимир Зеленский. В эту субботу Владимир Зеленский может отправиться в Париж на церемонию открытия собора Нотр-Дам. Агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на неназванного чиновника из Украины сообщает, что Зеленский якобы уже принял приглашение. Сообщается, что он может встретиться с Макроном и провести ряд других двусторонних встреч. Известно, что в Париже ждут около 50 первых лиц разных стран. Свое участие ранее публично подтвердил избранный президент США Дональд Трамп. «Сильной личностью, которая настроена на результат», назвал Трампа министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который снова приехал в Москву. Лавров также предупредил, что угрозы Кремля стоит воспринимать серьезно.
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону продлилось около 1,5 часа. Одной из ключевых тем стала, конечно, война в Украине, в частности, данные Соединенными Штатами разрешения Украине бить вглубь России. Ранее Владимир Путин заявлял о том, что это решение будет означать прямое участие НАТО в конфликте. В интервью Карлсону Лавров заявил, что официально Россия не воюет с США, но добавил, что считает происходящее гибридной войной.
Что украинцы не смогли бы делать то, что они делают с современным оружием дальнего действия без непосредственного участия американских военнослужащих. И это опасно, в этом нет сомнений.
Упомянул Лавров и о красных линиях, о которых говорят на Западе, имея в виду события, после которых Россия может применить ядерное оружие. Некоторые западные лидеры считают, напомнил Лавров, что эти линии отодвигаются снова и снова. Но на самом деле красная линия может быть пройдена, заявил министр. При этом, говоря о контактах с другими странами, Лавров заявил, что Россия хотела бы иметь нормальные отношения со всеми своими соседями, цитата, «и вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США».
Итак, идея, которую мы хотели донести, испытав в реальных условиях эту гиперзвуковую систему, заключается в том, что мы будем готовы на все, чтобы защитить наши законные интересы. Нам неприятно даже думать о войне с Соединенными Штатами, которая, как вы знаете, примет ядерный характер. Соединенные Штаты и союзники Соединенных Штатов, которые также предоставляют это оружие дальнего действия киевскому режиму, должны понимать, что мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить им добиться успеха в том, что они называют стратегическим поражением России.
К моменту выхода подкаста интервью Сергея Лаврова на YouTube-канале Такера Карлсона посмотрели уже 1,5 миллиона человек.
Кстати, отмечу, что, согласно опросу Института Рональда Рейгана, беспокойство со стороны граждан Соединенных Штатов относительно риска применения России ядерного оружия растет. По данным исследования, 76% респондентов опасаются, что Кремль может применить ядерное оружие в войне с Украиной. Еще 70% обеспокоены тем, что Россия может осуществить ядерную атаку на США. С Путиным надо разговаривать только на языке силы. В этом убежден бывший президент Украины Петр Порошенко. О том, как в Киеве видят перспективы переговоров с Кремлем, он рассказал в интервью украинской службе «Голоса Америки».
Я нахожу очень странным вопрос о том, готова ли Украина к переговорам сейчас. Вы не найдете ни одной страны в мире, которая хочет мира больше, чем мы. Мы платим за войну огромную цену. Но переговоры должны начаться тогда, когда обе стороны будут готовы. Все спрашивают, готова ли Украина к этим переговорам, но никто не спрашивает, готов ли к ним Путин. Мой открытый и честный ответ – нет. Путин к переговорам не готов, и это не должно никого удивлять. Нам, Украине, предстоит предпринять огромные усилия, чтобы подготовить его к этим переговорам. Должны ли мы обращаться к нему по-английски? Нет, он не понимает этот язык. На немецком? Тоже нет, он плохо знает немецкий. Да и по-русски общение с Путиным будет неэффективным. Так на каком языке надо разговаривать с Путиным? На языке силы. Для этого нам необходимо следующее. Современное и высокоточное оружие в неограниченном количестве, чтобы Путин действительно почувствовал, что платит огромную цену. Приведу пример. Каждый месяц в Украину летит 2000 дронов «Шахет». Каждую ночь из окна своего дома я вижу, как они летят в нас на высоте от 2 до 800 метров и слышу, как шумят их плохо сделанные двигатели. Украина должна иметь возможность ответить России 3000 «Шахедов». И Россия должна платить ту же цену, что и мы, украинцы. Вот это был бы правильный язык силы. Следующее. У нас должны быть мотивированные солдаты. Нам также необходимы самые новые и самые жесткие санкции против России, которые бы позволили уничтожить ее теневой флот и закрыли бы для него Суэцкий канал и проливы. Нам необходимы санкционные меры, которые сократят доходы от экспорта для России с 600 до 200 миллиардов. И тогда у Путина сократятся возможности финансировать эту войну. Нам нужны шаги, которые бы продемонстрировали единство с Украиной, как для нас, украинцев, так и на международном уровне, потому что мы защищаем свободу и демократию во всем мире.
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Лавина помощи до середины января. Белый дом разработал стратегию усиления военной позиции Украины. Она предусматривает так называемое лавинообразное предоставление оружия и военной техники, а также новые масштабные санкции против России. Ранее в четверг советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который находится с визитом в Соединенных Штатах. Во время этой встречи Салливан пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники. Помогать будут также обучением новых войск и новой волной санкций против России. В то же время представители стран Евросоюза в пятницу не смогли одобрить 15-й пакет санкций против России, направленный против ее теневого флота. Как сообщает Рейтер, две страны, какие именно не уточняется, заблокировали принятие пакета из-за разногласий относительно продления срока, который дали европейским компаниям для вывода инвестиций из России. Члены ЕС вернутся к рассмотрению пакета позже. Евросоюз продолжает оказывать Украине военную помощь. Швеция и Дания объявили о размещении крупного заказа на закупку боевых машин пехоты, 40 из которых предназначены для Украины. Дания заказывает 115 единиц, а Швеция – меньшее количество в дополнение к контракту, который заключила еще весной и который предусматривает поставку всего полусотни машин. Эти инвестиции обеспечат большую поддержку Украины в частности и большую безопасность Европы в целом, подчеркнул министр обороны Швеции Пол Йонсен. Именно об общей европейской безопасности в контексте войны в Украине говорит и президент Европарламента Роберто Мецола.
Когда мы говорим о защите Украины, это и о защите безопасности Европы. Но безопасность невозможна без значительных инвестиций в наши собственные оборонные возможности. Европа инвестирует в оборону 1,9% своего ВВП, Россия – 9%. Мы должны вкладывать наши деньги в то, о чем говорим.
Президент Европарламента Роберто Мецола. И последнее. Украинскую писательницу Викторию Амелину, которая погибла в результате российского удара по кафе в Краматорске в прошлом году, посмертно наградили специальной премией Международной ассоциации издателей «При Вольтер». Эту награду присуждают тем, кто погиб, защищая свободу слова. Цель награды – продемонстрировать исключительную вовлеченность лауреата в свободу выражения мнений и показать, как его или ее заставили молчать, говорится на сайте ассоциации. Напомню, тексты Амелина и переводили на польский, чешский, немецкий, нидерландский, английский и испанский языки. После начала полномасштабного вторжения Виктория перестала писать художественную литературу и стала членом организации Truth Hounds, которая документирует нарушения прав человека в Украине и других странах Восточной Европы. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!